літаратурная анталогія.
Шановныя сябры, прапануем вашай увазе чарговыя старонкі рамана Маргарет Мітчэл «Знесеныя ветрам». Тэкст чытае артыстка Ліка Пташук.
Джеймс и Эндрю были поражены не менее всех других, когда стало известно, что дочь Пьера Робияра выходит замуж за этого маленького ирландца из Северной Джорджии, их брата. В домах Саванны шептались и судачили по адресу Филиппа Робияра, отбывшего на Запад, но пересуды пересудами, а толком никто ничего не знал, и для всех оставалось загадкой, почему самая красивая из девочек Робияр решила выйти замуж за шумного краснолицего ирландца, роста едва-едва ей по плечо. Да и сам Джеральд не очень-то хорошо был осведомлен о том, как это все произошло. Он понимал одно — чудо все-таки свершилось. И впервые в жизни Джеральд ощутил совершенно несвойственное ему робость и смирение, когда Эллен, очень бледная, очень спокойная, легко прикоснувшись рукой к его руке, произнесла: «Я согласна стать вашей женой, мистер О'Хара». Пораженное как громом этой вестью все семейство лишь отчасти прозревало истинную причину случившегося, и только мамушка знала о том, как Эллен, проплакав всю ночь навзрыд, наутро с твердостью внезапно повзрослевшей женщины объявила о своем решении. И тогда исполненная мрачных предчувствий мамушка передала ей в тот вечер небольшой сверток, присланный из Нового Орлеана, с адресом, написанным незнакомой рукой. Эллен развернула сверток, вскрикнула и выронила из рук медальон со своим портретом на эмали. К медальону были приложены 4 письма Эллен к ее кузену и краткое послание нью-орлеанского священника, извещавшее о смерти Филиппа Робияра, последовавшей в результате драки в одной из городских баров. Эллен плакала. Это они заставили его уехать. Отец Полин и Евлалия. Я ненавижу их. Всех ненавижу. Я видеть их не могу. Я уеду отсюда. Уеду, чтобы никогда больше их не видеть. Я уеду из этого города, где все будет вечно напоминать мне о нем. Ночь уже близилась. И к рассвету, когда мамушка, тоже проливавшая горючие слезы, гладя темноволосую головку хозяйки, сделала робкую попытку возразить: «Бог с вами, голубка, негоже это!» Эллен ответила: «Я уже решила. Он хороший, добрый человек этот Джеральд О'Хара. Я выйду за него замуж или приму постриг в Чарльстонском монастыре. И вот именно эта угроза и вынудила в конце концов растерянного и убитого горем Пьера Робийяра дать согласие на этот брак. Для убежденного пресвитерианина, хоть и происходившего из католической семьи, брак дочери с Джеральдом О'Хара представлялся все же менее страшным, чем принятие ею монашеского обета. Если не считать того, что жених — человек без роду, без племени, во всем остальном не так уж он был и плох. И вот Эллен, теперь уже Эллен О'Хара, покинула Саванну, чтобы никогда сюда больше не возвращаться. В сопровождении своего немолодого мужа, мамушки и 20 слуг негров, она прибыла в Тару. На следующий год родился их первый ребенок, и они окрестили девочку Кэти Скарлетт в честь матери Джеральда. Сам Джеральд был слегка разочарован, ибо ждал наследника, но, тем не менее, появление на свет темноголовой малютки доставило ему такую радость, что он выставил бочку рома для всех рабов Тары, да и сам был шумно и безудержно пьян. Если Эллен в какую-нибудь горькую минуту и пожалела о своем скоропалительном решении выйти замуж за Джеральда, то никто, а тем более Джеральд, никогда об этом не узнал. И Джеральда прямо распирала от гордости, когда он глядел на свою жену. А Эллен навсегда вычеркнула из памяти маленький приморский городок вместе со всем, что было с ним связано. И, ступив на землю Северной Джорджии, обрела там новую родину. Лишь в памяти остался величавый и горделивый, как плывущий под всеми парусами корабль, дом ее отца. Изящное здание во французском колониальном стиле, мягкие женственно-округлые линии, бледно-розовые штукатуренные стены, высокий портал, плавно сбегающие вниз широкие ступени парадной лестницы. Это был богатый, изысканный, надменный дом, навсегда оставшийся в прошлом. Здесь, в Северной Джорджии, ее встретил суровый край и закаленные в лишениях люди. Вдали, куда бы ни устремляла Эллен взор с плато, раскинувшегося у подножия голубого хребта, повсюду были красноватые пологие холмы с массивными выходами гранита и высокие мрачные сосны. Дикой, неукрощенной представлялась ей эта природа после привычной для глаз мягкой красоты прибрежных островов, поросших серым мхом и темно-зеленой чащей кустарников, после белых лент пляжей, прогретых лучами субтропического солнца, и просторных плоских песчаных равнин, зеленеющих пальмами и молодой порослью. Здесь же вслед за жарким летом наступила студеная зима, а в людях бурлила невиданная энергия и сила. Они отличались легким и веселым нравом, эти люди Джорджии. Они были добры, великодушны, любезны и в то же время необычайно упрямы, вспыльчивы и жизнестойки. На побережье мужчины гордились умением не утрачивать самообладание и хороших манер в любых обстоятельствах, будь то поединок или кровная месть, тогда как здесь Все проявляли необузданность и склонность к бешеным выходкам. Жизнь на побережье была окрашена в мягкие, ровные тона, а здесь она бурлила, молодая, неукрощенная, веселая и жадная. Все, кого знала Эллен в саванне, казалось, были отлиты по одному образцу. Столь мало различались их взгляды и привычки. Теперь же она столкнулась с разными, абсолютно не похожими друг на друга людьми. Поселенцы Северной Джорджии перекочевали сюда из самых разных уголков земного шара. Из Каролины, Виргинии, из Европы, из далекого севера и из других частей Джорджии. Некоторые из них, подобно Джералду, были новопришельцами, искателями счастья. Другие же, подобно Эллен, принадлежали к старинным родам, дальние отпрыски которых, неудовлетворенные жизнью на родине, решили обрести рай на чужбине. А немало было и тех, кого занесло в эти края случайным легким ветром или пригнало извечное беспокойство, бурлившее в крови и унаследованное от отцов-пионеров. Весь этот разношерстный люд с очень несхожим прошлым вел весьма непринужденный образ жизни, лишенный каких-либо стеснительных правил, с чем Эллен так никогда и не смогла до конца свыкнуться. На побережье она интуитивно знала, как поведут себя люди в тех или иных обстоятельствах. Как поступит житель Северной Джорджии, предугадать было невозможно. А юг в те дни процветал, и это убыстряло темп жизни. Весь мир требовал хлопка, и девственная плодородная земля графства рождала его в изобилии. Он был ее дыханием, биением ее сердца, его посевы и сборы, пульсирующей кровью в ее жилах. В бороздах пахоты произрастало богатство, а вместе с ним самонадеянность и спесь. Они росли вместе с зелеными кустами, акрами пушистых белых коробочек. И если хлопок может принести богатство нынешнему поколению, как же приумножит его последующее? И вот эта уверенность в завтрашнем дне порождала неуемную жажду жизни, алчную тягу ко всем ее благам. И жители графства, со страстью изумлявшей Эллен, предавались радостям бытия. У них было уже достаточно денег, достаточно рабов, чтобы хватило времени на развлечения, а развлекались они в изобилии. Дела, как всегда, по-видимому, можно было бросить ради охоты, рыбалки, скачек, веселого пикника или пирушки. Не сумела, а вернее не смогла до конца слиться с этой новой жизнью. Слишком большая часть ее души осталась в саванне. Но она отдавала должное этим людям, и со временем им открытость, прямота, свобода от многих условностей и умение ценить человека по его заслугам стали вызывать в ней уважение. Сама же она заслужила любовь всех соседей в графстве. Добрая, но бережливая хозяйка, отличная мать, преданная жена. Разбитое сердце и отказ от личного счастья, не приведя ее в монастырь, дали ей возможность целиком посвятить себя детям. Она посвятила себя им, дому и тому человеку, который увез ее из саванны, увез от всех воспоминаний и ни разу не задал ни одного вопроса. И когда Скарлетт пошел второй год, у Эллен снова родилась дочь Сьюзен Эллинор, сокращенная и навечно переименованная в Сьюлин. А затем настал черед и для Кэрин, записанной в семейных святцах как Кэролан Арин. После них один за другим на свет появились три мальчика, но все трое умерли, еще не научившись ходить. Эти дети были похоронены на семейном кладбище в 100 ярдах от дома, под сенью узловатых кедров, под тремя каменными плитами с одинаковой на всех трех подписью «Джеральд О'Хара, младший». С тех пор многое изменилось в Таре. С тех пор, как сюда впервые появилась Эллен. Пятнадцатилетняя девочка, она не убоялась ответственности, налагаемой на нее звание хозяйки большого поместья. По тогдашним понятиям, до брака от девушки требовалось прежде всего быть красивой, приятной в обхождении, иметь хорошие манеры и служить украшением любой гостиной. А вступив в брак, она должна была уметь вести хозяйство, управляться сотней, а то и больше, черных и белых слуг. И Эллен, как всякая девушка из хорошей семьи, была воспитана в этих понятиях. Ну а помимо того, при ней была мамушка, умевшая вдохнуть энергию в самого непутевого их слугу. И Эллен быстро навела порядок в хозяйстве Джеральда. Она придала поместью надиво элегантный и респектабельный вид. Господский дом был построен без малейшего представления о каком-либо архитектурном замысле. И впоследствии к нему, по мере того, как в этом возникала нужда, то там, то здесь, делались новые пристройки. И все же, невзирая на это, усилиями Эллен дому был придан уютный вид, возместивший отсутствие гармонии. Тенистая темно-зеленая кедровая аллея, ведущая от дороги к дому, это была обязательная принадлежность каждого плантаторского особняка в Джорджии. Она создавала приятный для глаз контраст с яркой зеленью остальных деревьев, окружавших дом. Оплетавшая веранды глициния красиво выделялась на белые звездки стен, а курчаво-розовые кусты мирта возле крыльца, а также белоснежные цветы магнолий в саду хорошо маскировали угловатые линии дома. Весной и летом изумрудная зелень клевера и свинороя на газоне становилась слишком притягательной для индюков и белых гусей, коим надлежало держаться в отведенной для них части двора за домом. Предводители их стаи то и дело совершали украдкой набеги на запретную зону перед домом. Дабы воспрепятствовать их вторжению, на крыльце постоянно дежурил маленький черный страж с рваным полотенцем в руках. Сидящая на ступеньках несчастная фигура негритенка была неотъемлемой частью общей картины поместья. Несчастен же он был, потому что ему строго-настрого наказали отпугивать птиц, только лишь махая полотенцем, но ни под каким видом не стегать их. Через руки Эллен прошли десятки маленьких черных мальчишек, которых она обучила этой нехитрой премудрости, первой ответственной обязанности, возлагавшейся на мужскую половину черной детворы в Таре. Потом, когда им исполнялось 10 лет, их отдавали в обучение папаше-сапожнику или Эсмусу, плотнику и колесных дел мастеру, или скотнику Филиппу, или погонщику быков Кафе. Если мальчишка не проявлял способности ни в одном из этих ремесел, его посылали работать в поле, и он попадал в разряд обыкновенных рабов. Никто не назвал бы жизнь Эллен легкой или счастливой, но легкой жизни Эллена не ждала. И если на ее долю не выпало счастья, то таков казалось ей женский удел. Мир принадлежал мужчинам, и Эллен принимала его таким. Собственность принадлежала мужчине, а женщине обязанность ею управлять. Честь прослыть рачительным хозяином доставалась мужчине, женщине полагалось преклоняться перед его умом. Мужчина ревел, как бык, если загонял себе под ноготь занозу, а женщина, рожая, должна была глушить в груди стоны, чтобы не потревожить покоя мужа. Мужчины были не сдержаны на язык, нередко пьяны. Женщины пропускали мимо ушей грубые слова и не позволяли себе укоров, укладывая пьяного мужа в постель. Мужчины не стеснялись в выражениях, могли изливать на жен свое недовольство, а женщинам полагалось быть терпеливыми, добрыми и снисходительными. Таков был женский удел. Полученное Эллен светское воспитание требовало, чтобы женщина среди всех тягот и забот не теряла женственности. И Эллен хотелось воспитать всех трех своих дочерей настоящими леди. Со средней дочерью она легко добивалась успеха, ибо Сьюлин так хотелось всем нравиться, что она с величайшей готовностью внимала материнским наставлениям. Младшая, Кэрин, была кратка и послушна от природы. Но вот Скарлетт была плоть от плоти своего отца и усваивала светские манеры с большим трудом. К вящему негодованию мамушки Скарлетт предпочитала играть не со своими тихими сестричками. Она играла с черными ребятишками с плантации, соседскими мальчишками, не уступая им в искусстве лазить по деревьям или швырять камнями. Мамушка была не на шутку обескуражена, видя, как у дочери Эллен проявляются такие замашки, что то и дело старалась внушить Скарлетт, что она должна вести себя потише и быть как маленькая леди. Однако Эллен оказалась в этом вопросе более терпимой и дальновидной. Она считала, что всему в свое время и товарищи детских игр превратятся со временем в юношей и кавалеров, и Скарлетт поймет, что главная жизненная задача каждой девушки — выйти замуж. «Скарлетт просто очень живой ребенок», — говорила себе Эллен, «и она еще успеет постичь науку быть привлекательной для мужчин». Но Скарлетт превзошла все ожидания в достижении той цели, которой были направлены совместные усилия Эллен и мамушки. И, подрастая, она постигала вышеупомянутую науку в совершенстве, хотя и не слишком преуспевала во всех остальных. Скарлетт росла и хорошела. Гувернантки менялись одна за другой, после чего Скарлетт на 2 года была заточена в стенах частного пансиона для молодых девиц Фентвилле. И если полученные ею знания были несколько хаотичны, то танцевала она бесспорно лучше всех девушек графства. Скарлетт хорошо узнала цену своей улыбки, узнала цену игре ямочек на щеках, умела пройтись на цыпочках так, чтобы кринолин соблазнительно заколыхался и, поглядев в лицо мужчине, быстро опустить затрепетавшие ресницы, как бы невольно выдавая охватившее ее волнение. Но превыше всего познала она искусство таить от мужчин острый и наблюдательный ум, маскируя его невинно простодушным, как у ребенка, выражением лица. Мягкие наставления Эллен и неустанные укоры мамушки сделали все же свое дело, в конце концов внедрив в нее некоторые качества, безусловно ценные в будущей супруге. «Послушай, ты должна быть мягче, скромнее, моя дорогая», — говорила Эллен дочери. «Нельзя вмешиваться в разговор джентльменов, но даже если знаешь, что они не правы, и ты лучше осведомлена, чем они. Джентльмены, они такие. Они не любят чересчур самостоятельно мыслящих женщин». «Попомните мое слово», — вмешивалась в разговор мамушка. «Барышни, которые все хмурятся, задирают нос, нет, не хочу, да нет, не желаю, всегда остаются в старых девах», — мрачно пророчествовала мамушка. «Молодые леди должны опускать глаза и говорить: конечно, сэр, хорошо, сэр, как вы скажете, сэр». Они старались сделать из нее по-настоящему благородную даму. Но Скарлетт усваивала лишь внешнюю сторону преподаваемых ей уроков. Внутреннее благородство, коим должна подкрепляться внешняя благопристойность, оставалось для нее недостижимым. Да она, честно говоря, и не видела нужды его достигать. Достаточно было научиться производить нужное впечатление – воплощенной женственности и хороших манер, ведь этим завоевывалась популярность. А ни к чему другому, кроме популярности, Скарлетт и не стремилась.
Шановные сябры, вы слухали чарговые сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеные ветром» у выконанні артистки Лікі Пташук.